Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» должен появиться депутат Государственной Думы России Александр Лебедев, фракция «Единая Россия». Кстати, совладелец «Новой газеты». Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 49 40. Абонент «Радио Свобода». Ну, вообще, довольно много разных тем для разговора, и я думаю, что вы сможете задать свои вопросы Александру Лебедеву. Мы нашу тематику не ограничиваем, но мне кажется, что одна из важных сегодня тем – это то, в каком состоянии находится российская индустрия, и, в частности, авиация. Этот вопрос, безусловно, должен быть задан после аварии на шахте «Ульяновская» и катастрофы Ту-134 в Самаре, поскольку сегодня день траура по погибшим. Другая тема – это ситуация на дорогах и вокруг дорог. Поскольку в Государственной Думе обсуждается очень большой пакет поправок в административный кодекс, ужесточающих наказания для нарушителей правил дорожного движения, водителей и пешеходов. И, собственно, «Единая Россия» как раз является инициатором этого проекта. Проект, как считают многие, действительно такой коррупции емкий. Ну, например, к тем нарушениям, за которые можно было лишиться прав, добавляются еще 8, за которые суд может лишить прав. В общем, много всего интересного происходит. В Думе наконец будет выступать глава Минсоцздравразвития Михаил Зурабов на этой неделе. И, насколько я знаю, Александр Лебедев, в отличие от многих из фракции «Единая Россия», выступает за отставку этого министра. Насколько я понимаю, Александр Евгеньевич, вы на нас на линии, да?
Здравствуйте. На линии. Я вот уже тут 50 минут вот на бульварах в пробке наслаждаюсь нашими обычными такими вот пейзажами и бытовыми картинками.
Ну, то есть обычная московская такая вот жизнь.
Да, но 30 апреля я предстану в Басманном суде, где должен буду опровергать наличие пробок и разрушение сотен исторических памятников. Да, наверняка придется опровергнуть, кстати.
Ну, я так понимаю, что вот Юрий Михайлович Лужков на вас в суд подал именно за то, что вы описываете вот эту самую реальность, частью которой являетесь.
Да, и думаю, меня приговорят все-таки в Басманном суде, так уж было не раз, все-таки опровергнуть тот факт, что Земля вертится.
Ну, вы знаете, вот...
Что в истории повторяется.
Да, между прочим, сегодня главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский тоже честнейшим московским судом признан виновным в опорочении репутации фирмы «Интек» госпожи Батуриной, кто не знает, это жена Юрия Лужкова, и должен заплатить 110 тысяч рублей компании вот этой вот мэрской супруги. А с вас, наверное, побольше потребовали за, там, что, клевета это или как называется?
Ну, меня, в общем, должны приговорить, посмотрим, вдруг суд по чечаянию Басманной, вчера ведь он там по Ходорковскому приношению, как бы своеобразные, да, вот такие, я бы сказал, правосудные, значит, вдруг, ну, в принципе, я должен опровергнуть вещи, которые нанесли моральный и прочий ущерб правительству. Ну, я, наверное, просто приведу сотни свидетелей, массу фотографий и прочих документов по сотням памятников. Это несложно.
Это то, что разрушено.
Странно меня приговаривать, опровергнуть факт разрушения сотен памятников, защищавших 10 лет. Факт пробок. Ну, в общем, конечно, наверное, противная сторона тоже приведет много свидетелей, водителей в городе Москве, которые скажут, что пробок нет. Угу. Впрочем, в метро спокойно можно ехать куда угодно. Нет вообще никакого дискомфорта. Даже не в часы пик.
Александр Евгеньевич, а вот я помню, вы предлагали некую программу решения транспортных проблем Москвы. А куда делась эта программа вообще?
Она где-то на столе у мэра уже год лежит. Это стратегия транспортная, сделанная иностранными специалистами. В общем, такие стратегии приняты во всех городах, которые сталкивались с нашими проблемами. И в Нью-Йорке, и в Риме, и в Лондоне, и в Брюсселе. Есть огромный международный опыт решения. И это, конечно, не строительство третьего, четвертого кольца за миллиарды долларов, и не превращение, значит, в огромный какой-то прокопанный канал Ленинградского проспекта и Тверской. Это, в принципе, ну, там, полторы сотни довольно несложных логистических решений, предполагающих парковки, стоянки, правильное управление светофорами, кстати, не сокращение их, а иногда и наоборот увеличение, просто они технологически другие светофоры. Это общественный транспорт, который по выделенным полосам ездит, это правильная работа ГАИ, убирание машин в случае аварии, не повлекших тяжких последствий, быстро с улицы, ну и т.д. и т.п. Это несложная история. Это, и правда, еще надо прекратить эту варварскую застройку, которая убивает город.
Ну так вы хотите изменить всю практику деятельности московского правительства и московской мэрии, собственно?
Ну, конечно, я бы хотел, чтобы коммерсанты-строители перестали управлять городом, потому что у них только одна задача. Если видишь свободную какую-то точку, сквер или детский сад, или просто проезжую часть, или тротуар, там надо строить срочно элитное недоступное жилье, казино или торгово-развлекательный центр.
Но казино теперь не будет.
Ну, как вам сказать, я все-таки автор закона о выводе игорных заведений в зоны, да? Но, к сожалению, закон предусматривает сохранение этого разрешения до 1 января 2009 года. Но там есть очень интересная норма. Региональные власти имеют право на своем уровне прямо завтра. Закон вступил с 1 января в силу. Завтра убрать все это за пределы городов. Белгород это сделал. Красноярск готовится. А наш мэр, который недавно сказал, что это полный разврат и моральное уродство, и он поддержит любой радикальности меры, недавно на ТВЦ сказал, никакой компанейщины не допущу, а то сначала все разрешают, а потом все запрещают. То есть он вдруг диаметрально поменял позицию уже в который раз. То мэрия выпускает постановление о развитии системы джекпот, то говорит, что это разврат и моральное уродство, то опять говорит, что не допустит компанейщины по убиранию всего этого из города. А почему? Почему можно нельзя завтра отправить их в зоны в Калининградский? Калининградскую область, ну, Алтайский край. Что за проблема? Пусть они там обустраиваются.
Ну, может быть, им надо деньги все-таки отработать там, то, что вложили.
Ну, они отработали несколько десятков миллиардов долларов, которые вынули за 10 лет. В основном из карманов там десятков миллионов самых бедных граждан. Самых невежественных и самых таких вот подверженных вот этой вот оголтелой пропаганде, что они обогатятся. Это школьники, пенсионеры, матери-одиночки. Вот. А как богатые граждане штальными деньгами, вот поедут и в зоны, или в Неваду, или в Сан-Сити, в ЮАР.
Я напомню слушателям Радио Свобода, с нами на линии прямой связи депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламент Чечни требует от Москвы миллиардных компенсаций жертвам сталинской депортации. Тему обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Да, ну вот связь у нас с Александром Лебедевым пока прервалась, а между тем, кроме тех вот проблем транспортных и прочих, которые есть в Москве, есть и вот эти инициативы «Единой России» и тех, кто ее поддерживает, как раз по наведению порядка, я уж не знаю, в кавычках или нет, на дорогах, и мы тоже это будем, конечно, обсуждать. Ну вот, в частности, я посмотрел сейчас прессу, что об этом пишут, и действительно некоторые те ходы, которые там есть, это вызывает, ну, я не знаю, вызывает просто удивление, да. Вот, по-моему, Александр Евгеньевич к нам все-таки наконец добрался, да. Присаживайтесь, у нас разговор все-таки перешел в данный момент, пока вы тут к нам поднимались, перешел на тему инициатив в Думе по поводу правил дорожного движения и разных там наказаний и так далее. Вы, кстати, как голосовали-то за этот пакет? Вот?
Я в данном случае занял такую лукавую позицию, как Паниковский, который, помните, после спасения Козлевича пил наравне со всеми, но о Боге не высказывался, не хотел вмешиваться в спорные дела и не стал партийную дисциплину нарушать. Во втором чтении у нас будет возможность убрать те вещи, которые не вполне допустимы. Но в целом ряд вещей в этих поправках в административный кодекс, они здравые. Если бы мы были в стране, где ГИБДД строго соблюдает закон.
Ну, то есть правоприменение соответствует, собственно, тому, что написано.
Конечно, конечно. Поэтому я сегодня утром выступил, и, как ни странно, меня дома поддержало, было проголосовано пленарным образом протокольное поручение в правительство. Что это такое? Это профильные комитеты по безопасности и по конституционному строительству запрашивают у правительства возможность чего бы то ни было или что-то там другое. В данном случае я просил узнать, можно ли все машины ГИБДД, ну это около 70 тысяч машин.
Это по России, да?
Да. Ну, вот я так делал свои оценки, снабдить камерами и диктофонами для того, чтобы документировать любое правонарушение и дальнейшие переговоры с водителем. Если этого нет, извините, тогда нечем разговаривать. Вот это может теоретически свести к минимуму злоупотребления. Тогда годится. Как ни странно, меня вообще
переговоры можно свести не в машине ГИБДД, а в машине
нарушителя. Не считайте, тогда можете вообще вот утверждать, что ничего не было, и извините, ради бога.
То есть все должно быть вот в этом месте, где там камера работает.
Ну, должна быть доказательная база, которую вы в крайнем случае можете в суде представить.
Что вы сами там все подписывали.
Это не моя идея, это идея свободы выбора нашего известного общественного движения. Руководитель Вячеслав Лысаков написал статью в «Ведомостях» на эту тему. Я заинтересовался, сделал небольшую экспертизу, что за камера, сколько стоит. Это не бог весть какое дешевое удовольствие, но для сегодняшнего бюджета, особенно с учетом, что мы боремся с огромным количеством злоупотреблений со стороны ГИБДД,
с миллионами случаев. Самое коррумпированное считают, по крайней мере.
А тогда можно ужесточать ответственность, потому что, конечно, мы достаточно безответственная публика за рулем, это правда.
Не, ну, понимаете, я согласен. Я вот вчера переходил дорогу с ребенком, и меня попытался там прямо на пешеходном переходе один товарищ на джипе сбить, но не получилось. Так он остановился, выбежал, еще начал разбираться. И знаете, что интересно было? Сбоку вышел сотрудник ГАИ. И когда он все это вот препирательство увидел, я к нему обратился, сказал, ну вы же видели, что человек нарушает. Он мне писал, сказал, позвоните 02. Это мне страшно понравилось. Он мне сказал, то есть вызовите другую какую-то милицию, если вот здесь вот такое вот происходит. Ну и как-то вот мы разошлись так по-доброму. Хотя, в принципе, есть, наверное, есть в России города, где, собственно, на пешеходном переходе пешеходов пропускают.
Где такие города?
Есть на севере России, знаете, вот Петрозаводск есть такой город, вот я там родился, там пропускают. Там почему-то вот местные сотрудники ГАИ вот им приказали навести в этом порядок, да? А в другом они, наверное, может быть, не навели порядок. Ну, вот
сегодня,
в этом как-то сделали.
Мне сегодня в «Живом журнале» кто-то вот написал про свой родной Курск и говорит, что когда там кто-то был вот из предыдущих руководителей УВД, они оставили какую-то интересную там такую практику. Зарплаты у гаишников, допустим, там 12 тысяч рублей, 11-12. Ну, как ни странно, поскольку работы нет, они очень за них держатся, а какая-то вот осталась такая атмосфера, что они практически не берут, потому что могут как бы, в принципе, загреметь и потерять работу. То есть дискуссия была в «Живом журнале», насколько нужно поднять зарплату ГИБДД, чтобы они, в общем, не были материально заинтересованы.
Ну, вы знаете, по-моему, больше все-таки, как это сказать, вспомоществование от трудящихся сотрудники этой структуры берут даже не на дороге, а вот в операциях типа техосмотр, регистрация, продажа, вот то, что там, где очереди стоят и так далее. Ну, плюс правами приторговывают, то есть это все вот там, то есть это большие операции, а по мелочи на дороге. Так что, ну, кроме пьянства, естественно. Вот, я просто удивился, знаете, из этих поправках там ведь ликвидируется фактически презумпция невиновности, да? Или еще вот, что разрешается, эвакуаторы и блокираторы. Вы в Москве видели, как они работают?
Видел, да.
Видели, да? То есть они в тех местах, где машины, хоть и неправильно припаркованные, в общем движению не сильно мешают, но оттуда их легко вытащить, их таскают. А там, где реальная вот такая вот куча машин, там все это действительно реально пробует, и вы их никогда не увидите. Они работают в коммерческих местах, ну, у Атриума на Курском, еще где-то. Вот такая у них система. Поэтому, когда вы это все разрешаете вот в совершенно таком неконтролируемом виде через вот этот кодекс об административных нарушениях, вы поощряете коммерческое вымогательство.
Ну, вот как бы есть формальная логика. Если видишь, что пьяный водитель без прав, молодой, сбивает и гибнет несколько человек, там, которые идут со специальными знаками. Помните, вот известная рязанская десантное училище. Еще несколько таких случаев.
Да много таких,
конечно,
историй.
Чудовищных совершенно по стране, то, конечно, реакция, ребят, надо что-то с этим делать. Ну вот в данном случае я бы не стал упрекать коллег. Они, в общем, действуют явно без какого-то злого умысла.
Просто
другое
без...
дело, они должны помнить про правоприменительную практику, про практику работы ГИБДД.
Ну, понимаете, если
и
вы...
ГИБДД тоже иногда...
Если вы даете вилку за нарушение, ставите либо-либо, это точно поле для коррупции. Если нет четкого наказания одного, да, вот в этом административном правонарушении, либо лишение прав, либо штраф. Значит, тогда возможность такая, за деньги штраф, а не лишение прав, например. Ну
я
и так далее.
Все-таки ввел бы эту систему с камерами и обязательной записью, которые должны являться доказательством, периодически они могут проверяться, а если дошло дело до суда, то это единственная доказательная база. Одновременно нам, конечно, нужно заниматься реформой правоохранительной системы в целом, потому что она является, в общем, самой большой угрозой нашей жизни. ГИБДД туда входит, и туда одновременно должны входить как увеличение материального содержания и прочих государственных социальных гарантий, в том числе жилье по социальному найму, сокращение штатов, но и фундаментальное изменение законодательства в этой сфере.
Но вы же сегодня... знаете, почему американский полицейский, например, не возьмет никакую взятку, даже мелкую, потому что, или крупную, потому что он всегда считает, сколько он потеряет при увольнении из этой системы.
Это раз. Два.
Не поверьте в деньгах,
мне, поверьте
не
мне,
в деньгах.
Вот с 30-х там...
В пенсии, по... там, в социальных благах.
С 30-х по 50-е годы всякие внутренние службы безопасности, а также прочие системы, которые общество создало для контроля за правоохранительными органами, столько всяких показательных процессов провело, что даже если захочешь, не будешь делать. Кроме того, есть репутация и, в общем, сложившаяся практика в обществе, что это там невозможно. Ну, невозможно, что в Англии, значит, вот traffic police кто-то брал взятки. Это просто исключено. Попадешь в тюрьму, если вдруг с дуру там попадали в такие ситуации наши граждане, не понимая, что они делают.
То
это
как бы комплекс на месте мер.
Комплекс, да? Мер. Но в любом случае вот оставлять правоохранительную систему, как она есть сегодня, нельзя. И что делать с ней, понятно. Просто как тут не знать, как подступиться. Вот как с прокуратурой сейчас.
Но у вас хотят подступиться, да, внутри прокуратуры создать отдельный следственный комитет. Совершенно непонятная инициатива.
Ну, смотрите, вот посылка о том, что нельзя совмещать в одной организации надзор и следствие, да еще поддержание обвинений в суде, и там еще масса есть статей, по которым они могут открывать дела, то есть сфера публичного права, да нельзя расширена. Вот что хочу, то и делаю. Если я сотрудник прокуратуры, могу вот состряпать дело против Илюшин Финансова, что-то о своем одеющем опять, или как Бирюков, или просто прицепиться к какому-нибудь хорошо одетому гражданину на улице. То есть понятно, да, что оставлять так нельзя. Надо ли делать единую следственную службу? Мне кажется, надо. Я не очень понимаю, почему у каждой спецслужбы свое следственное подразделение.
Вот изоляторы перевели в одно ведомство, да, следственные, вывели их там из вот других ведомств. Ну, логичное решение, да, тюремное ведомство с этими изоляторами.
Ну,
ну так то же самое следственное ведомство должно быть, наверное.
Согласен.
А другое надзирает за ним.
Да, согласен. И там дополнительные инструменты контроля. Ну, вот так приведу пример, что... Например, в Великобритании есть такая система, связанная с полицией, скажем, каунти, не графства, а даже, ну, просто...
Уезда.
Да, какого-то там...
Района.
У вас две части бюджета. Один бюджет, грубо говоря, правительство Великобритании, а другой местный бюджет. И граждане там ежемесячно и раз в квартал, и раз в году... На сайтах, в общем, оценивает вашу работу, как
знаете,
референдум.
Есть, я понимаю,
и если
Евгеньевич, есть,
плохая
есть,
оценка, получите полбюджета
я понимаю,
и ползарплаты.
А
остается.
В Америке шерифа не выберут. Но проблема-то в том, что в России, нет местного самоуправления. В Москве, например, оно вообще на районном и вот низовом уровне уничтожено полностью, не имеет ни денег, ни полномочий. Только такая декорация, да? Ну, а насчет выделения денег местному самоуправлению, это вопрос депутатам Государственной Думы, как они делят, собственно, бюджет, и сколько остается вот на местах денег, и сколько все больше забирается в федеральный бюджет, центральный и так далее, и так далее. Так что
ну,
здесь
хорошо,
вопрос...
конечно, хорошо, конечно, понятно. Задавать вопросы депутатам Госдумы. Ну, вот я выиграл суд Верховный у правительства по поводу регламента 2004 года, который прямо нарушает закон остаться депутат и ограничивает там наше право. Кассацию правительство подало в Верховный суд, а в Госдуме так меня никто и не поддерживает, как будто только меня касается полное бесправие сегодняшнего депутатского корпуса. Мало того, конечно, надо еще и подавать иски против регламента внутреннего Госдумы. Ну, представьте себе, раз в неделю... ну, два раза в неделю, в сессионные дни депутат имеет право одну минуту что-то сказать. За одну минуту можно только поприветствовать спикера, значит, и коллег.
Ну, он же вам сказал, что Дума не место для дискуссии. Давайте мы слушаем.
Мне кажется, может, он оговорился. Он хотел сказать, что Дума — это место для политических дискуссий. Может такое быть?
Да, Зинаида Моисеевна вот нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Лебедев.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Ильич, я представляю совет попечителей бездомных животных. Это немножко другой разворот, вот тема, но одновременно это, конечно, касается деятельности московского правительства в этой области. То есть абсолютно его бездеятельность, я бы сказала, даже преступная бездеятельность, потому что положение с бездомными животными катастрофическое. Вот мы 3 года назад объединились, у нас сотни тысяч людей. Мы 3 года потратили на то, чтобы как-то вот работать с чиновниками, ответственными за программу, которая вот в Москве как бы 6 лет назад была принята по гуманному регулированию численности бездомных животных. Это все бессмысленно совершенно. Никакого ответа, одни отписки. Вот сегодня я получила очередную отписку, кстати, там было про метро, что дискомфорт основной в метро доставляют пассажирам вот бездомные собаки.
Понятно. Давайте мы так, Александр Евгеньевич, что все-таки делать людям вот с тем, что они там объединились, создали некое общество, что-то требуют с чиновников, а чиновники их, как видите, посылают?
Ну, вы же видите, чиновники заняты строительством, они все время строят. В коммерческих целях, вот это элитное жилье, там, торгово-развлекательные комплексы, строят они в основном себе и каким-то инвесторам, там, не знаю, стран Ближнего Востока. Ну, вот давайте сначала неплохо бы узнать, надо закон-то принимать все-таки по животным, он так и не принят ведь на федеральном уровне.
Не принят.
Вот. Могу вам пожаловаться, что, конечно, 95% всех законов, которые принимаются, инициируются правительством. Правительство тоже достаточно бесправная организация, но все-таки, вот если бы могли прислать мне прямо на мой электронный адрес или в живой журнал, или в приемную, легко найти все эти координаты, соображения по закону в защите животных и какие-нибудь все-таки соображения, чем я могу быть полезен. Ну, кое-чем могу. Думаю, что до строителей московских властей я не достучусь, но все-таки на носу выборы в декабре, и поэтому некая соперничество и конкуренция между основными партиями может вот дать возможность что-то продвинуть.
Это сайт duma.gov.ru, там, по-моему, есть ваш электронный адрес, да?
Что? Да, ну или 234-48-55, мой прием.
Ну, в общем, видите, будем помогать и бездомным животным. В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России в нашей студии. Я напомню нашим слушателям, что 21 марта в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Суд над подозреваемыми в терроризме в Мадриде. Статус России на Южном Кавказе. Президентская гонка в США. Рассказ о крупнейшей в мире обсерватории в Аргентине. Все эти темы в программе «Время и мир». 10 вечера с повтором 2 часа ночи в 10 утра в четверг. Время московское. А мы продолжим разговор с Александром Лебедевым после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. В Кемеровской области и Краснодарском крае прошли первые похороны погибших при катастрофах на шахте «Ульяновская» и пожаре в доме престарелых. В Ростовской области, недалеко от авиагарнизона Миллерово, при выполнении плановых полетов столкнулись в воздухе 2 военных самолета, истребители МиГ-29. На земле жертв и разрушений нет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе, заявил, что Москва не поддержит введение чрезмерных, как он выразился, санкций против Ирана. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интеко» о защите деловой репутации к главному редактору русской версии журнала Forbes Максиму Кашулинскому. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий правоцентристский союз «За народное движение». В Петербурге убит 24-летний гражданин Таджикистана. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено во вторник вечером в Приморском районе. Верховная Рада Украины утвердила Арсения Яценюка в должности министра иностранных дел. За это решение проголосовали 426 депутатов. Президент Украины Виктор Ющенко внес кандидатуру Яценюка после того, как парламент дважды отказался назначить министром иностранных дел Владимира Огрызко. В Англии в сельском доме обнаружен рояль, некогда принадлежавший Фредерику Шопену. Этот инструмент искали 150 лет. Шопен привез его в Великобританию во время гастролей 1848 года. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России. У нас в студии телефон 8 800 222 12, пейджер 961-33-33, Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Давайте пару вопросов. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие Михаил и уважаемый Александр Евгеньевич. Значит, у меня к вам следующие вопросы, Александр Евгеньевич. Почему до сих пор в отставку не отправлен Зурабов? Его подчиненные проворовали, семерых из них сделали паровозами, отсидят, видимо, досрочно освободятся, поделятся. Ну, а вот сейчас проблема с лекарствами. Он, видите ли, предложил какие-то меры, думая, что очередные его меры не приведут к решению этой проблемы с лекарствами. Спасибо.
Ну что, давайте тогда о Михаиле Зурабове, который выступит в пятницу в Государственной Думе России. Пожалуйста.
Ну, прерогатива, конечно, снятия Зурабова, понятно, принадлежит все-таки администрации, а не правительству и не Государственной Думе. Тем более, что, конечно, Единая Россия занимает, на мой взгляд, такую же позицию, как по закону об угорных заведениях, где они очень долго добивались сохранения их в наших городах, пока президент не вмешался и не внес закон о выводе в специальные зоны. Мне кажется, что по Зурабову будет такая ситуация довольно
будут ждать,
скоро.
Что скажет президент?
Ну, вот, мне кажется, что все-таки это критическая масса, она когда-то вот переполнила чашу терпения. Я вот думал сегодня, что делать. Даже я не вижу никаких оснований в Государственной Думе выступать. Это все так, либо пиар, либо пустое такое сотрясание воздуха.
Но, сколько я понял, вы выступаете за его отставку все-таки.
У меня есть своя история. Ну, выступаю, да. Ну, вот я что сделал? Я взял, подготовил иск. И попробую. Я сегодня подал иск правительству Фродкова. Это жалоба на неисполнение закона по пенсиям, по профессиям тяжелым, так называемым. Это там до треть всех граждан Российской Федерации. Кстати, шахтеры. Сегодня у нас день траура. Это летчики гражданских воздушных судов. Наверняка среди тех инвалидов, которые погибли, могли быть люди, которые, к сожалению, не получат пенсии. Правительство грубо нарушает закон. И вот я направил жалобу в Пресненский суд. В прошлом мне Пресненский суд отказывал по искам к правительству Российской Федерации. Посмотрим, там у них есть 8 дней. Я написал иск к Зурабову. Мне, конечно, интереснее всего подать в Санкт-Петербурге его. Связан он с центром детских лейкозов, который я строил на свои деньги. В течение 2 лет я построил 12-этажное здание и передал его в дар Минздраву. Минздрав уже 3,5 года не может установить там оборудование. Хотя, поверьте мне, на это нужно 9 месяцев. Деньги у Минздрава есть. Почему это так долго все идет? За это время, я уверен, что те 85 боксов, где, в общем, делают пересадки костного мозга, могли бы использованы быть для сотен операций, и наверняка речь идет о гибели детей. Такая ситуация у нас на Каширке, где 5 есть корпусов замороженных с 98 года, и каждый год Зурабовское ведомство мне в переписке обещает выделить финансирование, деньги в бюджете есть. И кадры есть только в этих основных центрах по детским лейкозам. В этих онкологических центрах вместо этого в Москве начали строительство, пока есть только землеотвод, нового центра. Вот объясните мне, нет ли здесь какого-то злого умысла или как минимум халатности в исполнении служебных обязанностей? Может ли суд принять соответствующий иск? Я, в общем, специально такую аморальную историю хочу вот зурабовской стороны двинуть, чтобы совсем всем стало совестно.
Ну а что, с лекарствами она не аморальная, если ну, вот, люди знаете, умирают как? От отсутствия лекарств? Там может, есть
ну,
факты.
Ну
уже.
Согласен, но может быть кто-то вот сочтет, что вот смерть детей от онкологии, где давным-давно можно было сотни детей в год спасать, стоило бы только вовремя вот выполнить то, что тебе положено. Ну, что мне еще остается? По, значит, вот дополнительному лекарственному обеспечению, но уже столько копий сломано, ну, только вот ленивый уже не знает, какая там у нас в стране ситуация. И чем он у нас так замечателен, этот Зурабов? Тем, что он там владеет компанией МАКС, которая как-то тайно за моей спиной меня застраховала в Государственной Думе. Я 2 пытался внести протокольное поручение, и 2 комитет по регламенту отказывался. Я хотел просто запросить, на каком основании, не спрашивая депутатов Госдумы, их без конкурса застраховали в компании МАКС. И кому она принадлежит?
Ну, пол Москвы была застрахована через компанию «Макс» по обязательному медицинскому страхованию. Просто выдавали людям полисы.
Вообще, для вашего сведения, конечно, пол страны там застрахована. Это номер один компания по обязательному медицинскому страхованию. Номер один в стране. И если она действительно ему принадлежит.
Жене,
и Адамову, говорят. Вот есть такая информация в регистрационной палате. Ну, слушайте, это как бы очевидно, что это, о чем мы говорим. И в это время мы сотрясание воздуха по борьбе с коррупцией все время, значит, вот слышим со всех сторон.
Нет, слушайте, а все-таки что делать вот с этой системой дополнительного лекарственного обеспечения, если она вот не работает, денег почему-то не хватает, и вот сейчас якобы Зурабов должен выступить и сказать, что граждан льготников надо лишить действующего права выбирать между соцпакетом и средствами в рамках монетизации, ну а вот тех, кому нужно действительно очень дорогие лекарства, это создать там диабет, онкология и так далее, создать специальную систему распределения. Я, например, слышал мнение специалистов в этой же сфере, которые говорят просто, что нужно всем пенсионерам добавить примерно по 1500 рублей, у кого нет тяжелых заболеваний, а вот эту систему ДЛО оставить только для очень тяжелых больных.
Ну, вот вы знаете, я пытаюсь проверить, я где-то недавно сказал о том, что у Зурабова есть ассигнование бюджетных 5 миллиардов долларов на строительство 15 новых федеральных центров. Мне кто-то там возразил из Минздрава, что типа не 5, а поменьше. Ну, хорошо, пусть 3. Нельзя эти деньги вот направить на обязательное дополнительное лекарственное обеспечение? А вы же, я не понимаю, зачем эти 15 центров нужны? У нас центров крупных, построенных в Советском Крыму, много. Там основные кадры. У них не хватает оборудования, не хватает там технологий для исполнения протоколов по лечению онкологических больных,
да, медицинских
препаратов, сестер квалифицированных. Там вот когда ремиссия, период, да, после лечения химиотерапии, там надо 300 операций по протоколу делать по одному больному в день. И там основные кадры. Вот, а для чего он хочет строить на 5 миллиардов новые центры? Можете мне ответить, да? Потому что средний откат в строительстве 20%. Если его спросить, на каких яхтах он отдыхал этим летом, и какие переговоры он вел с владельцами яхт, а это два владельца крупнейших строительных концернов. Вот я ему этот вопрос задам, если он будет у нас в доме. Мне интересно, что он ответит.
А
он
вам дадут задать никогда... этот вопрос?
Интересный вопрос. У меня есть вот эта одна минута утром на разминке. Вот это не ему будет адресован вопрос, а как бы участникам, присутствующим депутатам.
То есть кто-то
мне,
подхватит.
Скорее всего, конечно, этот вопрос задать не дадут, потому что вопросы распределяются, увы. Вот. Но, тем не менее, я найду как-то где-то возможность в живом журнале у вас там сказать. Вот такой у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот в эти даты, на каких яхтах ты был, кому они принадлежат, какие переговоры ты вел, и занимался ли ты распределением строительных подрядов по строительству этих новых центров, зачем ты их строишь, почему ты не достраиваешь старые, почему ты не содержишь должным образом с правильным оборудованием существующие, где есть кадры.
Ну, господин Зурабов обычно не отвечает ни журналистам, ни депутатам на такие вопросы.
Ну, пусть займет достойное место в списке Forbes для долбинов, для должностных лиц с бизнес-интересами, как зовет их новая газета вместе со мной. Он, я думаю, там на второе-третье место может претендовать. И это будет посерьезнее список, чем по этим бедным коммерсантам.
Ну что ж, давайте еще вопрос из Петербурга. Чулпан Галимович, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот
добрый
по
вечер.
Части административных учений, административных наказаний при дорожно-транспортных различных происшествиях и нарушениях. В конце прошлого года, вернее, в конце мая прошлого года в Москву приезжала комиссия из комиссии по дорожному движению, Европейской комиссии по дорожному движению. Они, когда ознакомились с нашими делами, порекомендовали, чтобы в населенных пунктах скорость не превышала 50 км в час. У нас сейчас скорость установлена 60, но, понимаете, ездят намного быстрее, когда они в час пик. Это раз. И затем, там же и автомашин больше в Западной Европе, и дороги лучше, так? А в большинстве стран Западной Европы скорость не превышает 45 километров в населенных пунктах. Вот к обращению к Лебедеву, вот желательно бы и у нас поставить вопрос, когда сейчас при втором чтении, что ли, ограничить скорость, ну, как рекомендовали, не более 50 километров в час.
Александр Ильич, я так понимаю, что для этого нужно ПДД, то есть правила дорожного движения, тоже принимать законом. Правильно?
Ну да, потому что это обычно, конечно, компетенция ГИБДД, и у нас всегда вот жесткость законов компенсировалась вот необязательностью их исполнения. Поэтому, конечно, культура водителей с точки зрения вот их профилактики, ужесточения ответственности, я не возражаю против снижения, значит, скорости, тем более, что у нас по городу Сокола не проедешь особо.
Но нет, в некоторых местах, наоборот, нужно повысить. Знаете, есть же магистрали, где нет пешеходов, ну, где все нарушают, 99%.
Я вернусь к своей мысли, что, конечно, решение вот транспортной проблемы – это комплексная программа, где, скажем, скоростной режим – лишь один из многих-многих элементов. Так что, конечно, у нас на первом месте вообще должно быть строительство нормальной дорожной сети. Если у нас дорога между Питером и Москвой, один ряд, без разграничительной полосы, то что же мы удивляемся, что 35 тысяч гибнет, а 300 тысяч калечится на дорогах. Может быть, доблестное правительство, которое сидит на 115 миллиардах стабилизационного фонда и 315 миллиардах долларов резервов, все-таки вспомнит, что при Ельцине во второй половине 90-х годов строили дорог больше, чем сейчас.
Ну, а сборы-то увеличиваются, история. Правда? А качество дорог стало хуже. В Москве в этом году, конечно, потрясающий совершенно развал на дорогах.
Да, Лужков даже тут какой-то разнос устроил.
Вот вчера, по-моему, да. Так что, вот Олег нам пишет. Введение минимальной дозы опьянения для водителя считаю провокацией, так как доказать, что ты не пил, легче, чем что пил в пределах нормы. Ну вот ваши коллеги некоторые по Думе говорят, что должен быть ноль, как сейчас, а не 0,3 там чего-то такого, промилле.
Я бы, если честно, вот с учетом того, что мы действительно так со своеобразной культурой страна, ну вот как с игорными заведениями, вот, ну и там англичане имеют эти игорные автоматы в любом пабе. И нигде казино, конечно, никакого такого огромного ущерба в приличных странах, типа там Швейцарии или Голландии, но мы необычные. У нас вот эти десятки миллионов человек, которых обманывают, да, как бы, ну вот, особая статья. Поэтому я, будучи человеком либеральных взглядов, да, вот поддерживал вывод в зоны. Так и здесь. Я, к сожалению, считал бы, что лучше не разрешать.
Зоны для пьяных водителей?
Не разрешать вообще. Пока, вот на ближайшие 5-10 лет, не разрешать нашим гражданам за рулем вот хоть одну промилле алкоголя. Запретить вообще. Угу. Вот извиняюсь, но вынужден вот так вот. Ну, потому что не знает у нас народ чувство меры иногда. Ну, бывает. Ну, такая широкая душа, вот, как правило, вот от одной крайности к другой.
Да, вот
это вообще наша натура такая.
Поддерживают
широкая.
Увеличение размеров штрафов, особенно за то, что водители не пропускают пешеходов. Ну, кстати говоря, там насчет пешеходов не очень большое увеличение. Там все-таки главная цель, я так понимаю, вот с пьянством и с проездом на красный свет борьба. Может быть, здесь и стоило бы как-то так вот в этом вопросе жесткость проявить. Как считаете?
Ну, и при условии, что все-таки мы серьезно рассмотрим мое предложение по обеспечению, значит, ГИБДД камерами, диктофонами для фиксирования, документирования правонарушений и последующего, значит, правоотношения, которое возникает между сотрудником ГИБДД и правонарушителем.
Знаете, еще хотел вас спросить, вот поскольку вы все-таки занимались авиацией довольно много и авиастроением, вот по поводу этой катастрофы в Самаре, Ту-134 там разбился, ну, говорят, исправный был, пилотов ошибка, может быть, и нет. Вот все-таки все специалисты говорят, что самолет-то устаревший, так же, как Ту-154. Вот когда в России появятся, ну, если нет отечественных региональных самолетов, да, ну, хорошо, пусть будут иностранные какое-то время.
Мне кажется, вот все-таки, когда правительство Фродкова покинет авансцену, в общем, нашего театра, и перестанет вот это нам этот спектакль показывать. Ну, потому что ведь, ну, сколько можно говорить о снятии таможенных пошлин на ввоз новой зарубежной техники, не имеющей аналогов у нас в производстве. Особенно сейчас, когда вот-вот правительство утвердит так называемый стартовый заказ. То есть количество максимальных российских самолетов новых, которые может быть произведено, уже давно подсчитано. На пределе ресурсных возможностей мы можем произвести несколько сот самолетов. Здорово! Я, кстати, принял в это активнейшее участие, основав компанию «Люшин Финанс». Она и есть главный заказчик. Теперь мы знаем, сколько произведем сами, а нам надо там в два раза больше. Ну, снимите вы пошлины на иностранные самолеты. Раз. Два. Чего вы не поддерживаете компании, так называемые низкобюджетные, которые будут возить людей там на 50%?
Ну, одна уже летает там из Сочи, Сочи, по-моему, в Калининград.
Она летает вопреки потом, ну, что такое один маршрут, Миш, ну, что такое там?
Нет, в Калининград появился.
Ну, это вообще не о чем даже говорить. Таких компаний должно быть 10, а тех, которые у нас регулярные, должно быть не 200 там, а тоже 10. И должны быть специальные аэропорты, специальные правила, специальные системы стимулов. Новый самолет, низкий тариф, много часов в воздухе, удобный аэропорт, хорошая система управления воздушным движением и консолидированная в одном месте ответственность чиновников за все это дело. Потому что у них один за аэропорт отвечает, другой за управление воздушным движением в воздухе, третий, значит, на земле, четвертый за летные происшествия, пятый за сертификацию, восьмой там, понимаешь, еще за импорт самолетов, вообще непонятно, с кого спрашивать. А потом приходишь, а они говорят, у нас вообще бесправное правительство, оно ни за что не отвечает, поэтому по Зурабову не к нам. Ну, как здорово.
И по самолетам не к ним.
Ну, хорошая у нас вообще система. Знаете, как меня сегодня один там рассмешил значит, вот читатель в живом журнале, я там высказал мнение, что без реформы правоохранительной системы в Пятой Госдуме не надо даже ее собирать, эту Пятую Госдуму. Надо просто ее отменить, выборы отменить, всех назначить и нормально.
Так как и вот, так почти назначить.
Ну, практически, да. Ну, не важно. Ну, а вдруг, допустим, вот можно говорить о том... А он мне пишет: Александр Евгеньевич, а вы так скажете. Если строим полицейское государство, каким же образом с такой полицией полицейское государство? Надо все это реформировать. Разве с такими ГИБДД, правоохранительными органами, значит, и прочими силовыми структурами можно построить полицейское государство? Неплохая
можно,
шутка,
но коррумпированное.
Теперь я буду так говорить, что я это исключительно для строительства полицейского государства предлагаю реформировать. А то еще скажешь, что либерал.
Да, ну вот Павел Андреевич нам еще позвонил из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, вот как депутату Государственной Думы, у меня вот какой вопрос. Вы только что говорили о бесплатных лекарствах. Это все там, это все по закону 122-й, что ли, там этот какой-то закон, который мунизировали его. Значит, я год получал, я отказался от соцпакета, год получал вот эти деньги, там 400 рублей мне с лишним там платили. А потом вдруг с января мне не стали. Я стал обращаться к этому, они говорят: а вы заявление писали? Я говорю: писал. Значит, я год получал уже. А оказывается, еще нужно каждый год писать новые заявления. Но об этом я не знал, никто мне не говорил, и никто не предупредил, допустим. Даже время-то закончилось, а заявлений никаких нет.
Угу. Ну, говорят, что еще надо, знаете, инвалидам тоже ходить каждый год на переосвидетельствование по этому же закону. Вот у человека нет ноги, и он каждый год должен предъявлять, что у него новая не выросла. Это тоже вот мне рассказывали. Факт?
Ну, во-первых, давно, конечно, назрел вопрос о том, что Министерство здравоохранения и соцобеспечения – это разные ведомства, потому что там очень много работы. Второе, ну, конечно, административную реформу на самом деле провалили, и это видно на каждом шагу. Я вчера разбирался, вот, извините, тоже другая тема, с детьми решенных, в общем, родительской опеки. Ну, у нас есть опека, усыновление, а есть патронатная система, которая в некоторых регионах на базе местных законов, как ни странно, кстати, в Москве, я был совершенно потрясен наличием гражданского общества, когда 60 женщин между детьми находятся, и чиновниками. Потому что чиновник, инспектор, он ведет реестр, и он может сам решать. Вот здорового, красивого ребенка можно там на Запад. А вот, значит, вот это вот здесь передать каким-нибудь людям, и никогда не проверишь, потому что сплошь и рядом при передаче в семьи, то, что президент совершенно правильно, в принципе, предложил, может быть масса злоупотреблений. Садисты, там, педофилы, люди пьющие, которые хотят получать эти деньги, им плевать на детей. Так вот эти женщины являются просто, ну, потрясающим средством для того, чтобы сопровождать правильную конструкцию при передаче детей из ведома наших чиновников в хорошие и правильные семьи. Так вот, между прочим, уровень противодействия со стороны нашего правительства колоссальный, потому что они не хотят отпускать, им это выгодно. Поэтому, ну что мы хотим от наших чиновников?
Общественность не нужна, правда?
Ну вот, тем не менее, она есть, и я должен даже тут похвалить вот московские власти, поскольку это вообще семилетний опыт, когда устроили около 1000 детей успешным образом. И фактически, в общем, лишили чиновников, собственно, пирога и денег.
На всю Москву-то, вот я в Тюмени был, там гораздо больше.
Ну, это центральный округ. Да. Вот. Но, к сожалению, не во всех регионах это действует.
Деньги есть не во всех регионах.
А федерального закона нет. И Зурабов ему препятствует. И у нас один из представителей комитетов препятствует, который хочет уйти и возглавить новое агентство. Поэтому им гражданское общество не нужно в этой сфере. А представляете, ребенок один на один с российской бюрократией. Ха, вообще просто...
Ну, ребенок. Да. А вот звонил человек, пожилой человек, по всей видимости, и он тоже на один с российской бюрократией. Кто им помогать-то будет? Опять же, на том же низовом уровне в Москве. Нет же,
ну, вообще
этой системы...
еще депутаты должны в таких случаях помогать.
Да. Вот у них теперь отняли право регулировать застройку на местном уровне в Москве, да? Там какое-то согласование было формальное, теперь этого нет. Зато они будут отвечать за спорт. Знаете, как здорово.
Ну, вот я сегодня получил так, меня растрогали там же жители Балашихи в Московской области. Я помог там с квартирами, потому что они там голодовки устраивали. Они написали, что им квартиры дали. О, я повесил в живом журнале города. И даже получил такие позитивные отклики. Mm-hmm. То есть иногда, в общем, что-то получается даже у депутатов, и не надо стесняться их терзать на эту тему.
Они за
а то они опять
получают.
Избираться будут и опять ничего не делать.
Ну, они теперь по партийным спискам будут избираться.
Ну, поэтому... неважно.
Да. Ну хорошо, Сергей
мне, вот,
из Москвы.
Мне как бы вот все равно, я стараюсь, ну, разобравшись, вникать в любую ситуацию. Вот,
а вы по какому партийному списку-то будете теперь разбираться? Я слышал, что «Справедливая Россия» вас зовет, а Лужков этому мешает.
Ну, не знаю, мне, конечно, хотелось бы, чтобы две там, достаточно сложившаяся и цивилизованно относящаяся к собственным противоречиям партии. То есть не как вот человек из другой партии, ему надо выколоть глаза, отравить его, в прокуратуру написать, и ему еще что-нибудь подбросить там, чтобы в тюрьму посадить. А как вот полемика, которая ведет к новым законам, к реформе правоохранительной системы, к судебной реформе. И вот такие две партии ведут выборы в Думу, значит, вот в Москве.
Можно 4, 5, 6, 10.
Ради бога, я, поскольку вы меня спросили, ну, да. Я хотел бы, чтобы в одной партии был там Юрий Михайлович, а если можно в другой?
Угу. Ну, так вам никто не мешает, напишите заявление, вступайте.
Которые будут осознанно и сознательно и по делу критиковать московские власти и предлагать пути решения, я вообще с удовольствием отдам им вот это вот замечательное мое место, которое почему-то никто не хочет занять, вот этого оппонента Юрия Михайловича. Ну, хоть бы один человек пришел, говорит, хочу я, ну, ради бога. Вот по Бутово там были какие-то попытки, вот господ из общественной палаты, чего они не продолжают это? В Бутово ничего не закончилось, Прокофьев опять в суде на следующей неделе. А куда они делись-то, я не могу понять. Так было мне хорошо. Я прям в Бутово поехал на второй день. Думаю, как здорово, наконец-то.
Ну, попиарились, и все получилось. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Очень приятно и слышать ваши квалифицированные и грамотные ответы. Хорошо бы, чтобы многие депутаты проводили подобные беседы. И пользуясь случаем, я бы хотел спросить ваше мнение о проведенной реформе электроэнергетики. Дошло до того, что по утверждению правительства Москвы уже в большие морозы не будет хватать электроэнергии для граждан даже.
Виноват Чубайс, видите, мы все про Зурабова, спасибо, значит, да. Про Чубайса теперь надо.
Да забыли все.
Забыли.
Ну, вы знаете, я, если честно, зная о теплых в кавычках отношениях между там правительством Москвы и руководством РАО ЕС, не всегда там верю в то, что они друг о друге говорят. В принципе, судя по капитализации энергетики, то есть через капитализацию можем оценить мнение инвесторов, а это все-таки... Самая представленная с точки зрения количества акционеров, вот такая корпоративная конструкция правильная. Поэтому у меня как-то вот не очень много сейчас вот, ну, таких опасений по поводу российской энергетики. Туда реально идут большие инвестиции. Я до недавнего времени сам был акционером. Очень жалею, что перестал им быть, потому что за 10 лет измучился, там, с 97-го года. А и в это время как раз здесь произошли такие революционные события. Мне кажется, что все-таки последовательно РАО ЕС, там, Волошин руководит советом директоров, Чубайс, председатель, генеральный директор, они все-таки там, ну, в правильное направление идут. Вот меня что-то не очень тут это беспокоит. Есть всякие другие заботы, более серьезные. Там ЖКХ, отсутствие доступного жилья, монополия на землю и на сети, масса других проблем. Вот энергетика как-то меня что-то не сильно так беспокоит.
То есть там есть кому заниматься. Николай из Петербурга, давайте последний вопрос.
Алло.
Да.
У меня такой вот вопрос к представителю Государственной Думы, к вашему гостю. Когда мы будем жить по одним законам? И Чубайсы, и Адамовы, и Зурабовы, и депутаты Государственной Думы, и мы все, по одни. Одна ответственность, понимаете, за все поступки и так далее. Я хочу очень послушать вас.
Ну, да, спасибо. Я не очень так уж прям мне в голову приходит, чем я живу по другим законам, в отличие от вас. Я, например, там привилегиями, связанными с депутатским статусом, не пользуюсь. Там ни мигалками, ни номерами.
Но номер-то у вас сняли.
Нет, а я номер не брал, на всякий случай. Я пришел, у меня был какой-то обычный номер, и даже мне в голову не приходило.
Хотя вот руководство Госдумы тут же получило милицейские номера серии МВР и КХ.
И этого тоже ничего не получал, и отношусь к этому крайне негативно. Это сословные привилегии, которые во Франции были еще во времена Великой Французской революции отменены. У них на фаэтонах и вот на каретах были там специальные сигнальные такие конструкции.
А впереди бежал скороход.
Это, конечно, срамота, и очень жаль, что Госдума не нашла в себе воли, значит, совсем отменить спецсигналы и номера, оставили зачем-то эту 1000, явно еще 10 000 появится у всякого жулья. Значит, чем уж зарплату я свою вообще перечисляю в детский дом? Может быть, я что-то заработал в частном секторе там больше, чем другие, но уж извините, я стараюсь это использовать в том числе на культуру, образование там, и поддержку, в общем, ну что получается.
Вот Ходорковский тоже, между прочим, на поддержку образования. И что получилось? Вот, правда, суды тут какие-то идут, такие более-менее, в Москву, может, его переведут или еще что-то. Но тем не менее...
Меня тоже, да, решение Басманного суда удивило, посмотрим. Ну, сложно сказать. Я все-таки никогда там не владел и не руководил крупной сырьевой компанией, образованной на залоговых аукционах.
Ну, теперь поэтому... вот видите, вся нефть, помогать... которую они добыли, это хищение,
кто помогает.
А пожертвования, отмывание, знаете, все могут перевернуть с ног на голову. Скажут, что тоже там отмывали.
Я тоже невысокого мнения, не за это. А как бы эффективности и, ну что ли, о нашей судебной системе. Согласен.
Я бы сказал, что слово «судебное» здесь лишнее. Это вопрос о системе. Вот, собственно, вас тут спрашивают сразу два слушателя. Один говорит, что КПСС – это честь, совесть и ум нашей эпохи. Можно ли это сказать про Единую Россию? А другая, Света, пишет, что медведи заведут светлое туркменское будущее. Интересуется, что такое запрет на негативную оценку программы оппонента и как тогда объяснять разницу между кандидатами.
Ну, это отвратительная новелла, одна из тех, которые, конечно, надо отменить, и надеюсь, что следующая Госдума это сделает. Это, конечно, единороссы просто, не знаю, что такое с ними стряслось, зачем они это напринимали. Что касается КПСС, я никогда высокого мнения не было об этой партии. И, в общем,
а вас про Единую Россию спрашивают.
Масса знаю политических анекдотов. Что касается Единой России, то вот поверьте мне, что... В этой Государственной Думе, в четвертой, я избирался все-таки по другому списку, но довольно быстро увидел, что такое Родина. И, собственно, я в ней там ни одного дня во фракции не находился. Но если бы я был, скажем, независимым депутатом или членом Родины, или ЛДПР, ну, вообще бы ничего мне не удалось. А так я все-таки могу гордиться законом по выводу игорных заведений, законом по... Это комплекс поправок в УК и в УПК по сотрудничеству со следствием, сделки с правосудием при сотрудничестве со следствием.
Это когда будет?
Вещей. У меня есть закон, внесен давным-давно, надеюсь, в эту сессию мы это примем, о полном запрете спецсигналов. Вот даже эти две вещи, как сказал один мой знакомый премьер-министр иностранный, если вы в России уберете спецпривилегии, сословные на машинах чиновников, и выведете горные заведения, вы будете жить в другой стране, в положительном смысле. Поэтому... Ну, кто виноват, что на эту Госдуму не было запроса общественного? Между прочим, я специально упрекаю не Кремль, а общество. Они же тоже ведь презирают депутатов и толком, в общем, даже к ним никогда не обращаются. Я ни одного запроса ко мне осмысленного никогда не оставил без реакции. Вот. Но запросов я не так уж и много получал. Нельзя сказать, что я там миллионы их получил от граждан.
Ну что ж, пишите депутату Александру Лебедеву, он вам ответит, если запрос будет осмысленным. А я напомню нашим слушателям, 21 марта, время свободы, итоги дня подведет Дмитрий Волчек. С вами прощается Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.